Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доцент Школы философии, Высшей школы экономики, кандидат философских наук Александр Владиславович Михайловский. Мы говорим сегодня о технике и ее отношении к нашей жизни и вере, ну и о нашем отношении к ней тоже, потому что в последнее время много голосов слышно о том, что вот техника нас погубит, интернет – это изобретение не от Бога, да. Вот, а, кстати, вот техника – это же ведь не только станки, это не только стальные машины. Я был в Мюнхене, в Deutsches Museum, ты, наверное, был тоже, да? И там, там самый потрясающий...
Да, в Германии прекрасный музей техники.
Самый потрясающий зал – это станки на начало 20 века. Просто ходишь как в картинной галерее. Для чего все это нужно, ты совершенно не понимаешь, но все вылизано, покрашено, блестит и выглядит совершенно потрясающе и устрашающе в то же время.
Да.
Вот, но и ведь технологии – это тоже техника. Интернет – это тоже техника. Социальные сети – это тоже техника. Не оказываемся ли мы, люди, птенцами в силках этих продуктов человеческого гения, инженерного гения?
Ну вот тут есть, опять же, очень хороший материал в твоем вопросе, чтобы поговорить об очередных... о двух очередных предрассудках или стереотипах, которые существуют. Первое, что техника сводится к аппаратуре, да, или к машинам, как, помнишь, в фильме «Новые времена» с Чарли Чаплиным, где вот он играет такого немножко нелепого представителя буржуазного общества, который попадает на фабрику и оказывается затянутым в таком танце шестеренок, маховиков, и вызывает одновременно и какое-то сочувствие, ну и, естественно,
ну, у нас
улыбку.
Был «Город в табакерке» Адоевского, да. Есть мультфильм по этому рассказу, да, где человечек попадает в шкатулку музыкальную,
да,
там тоже,
да,
есть целый,
да,
мир.
Да, но это как бы такая архетипичная вещь, вот как бы средневековые часы, да, вот часовой механизм, который потом проецируется на фабричное вот производство. У Фрица Ланга есть вообще замечательный манифест такого рода нового мира техники. Это фильм, который называется «Метрополис», про робота, да, вот такой своего рода современный голем. Но вот
искусственный человек.
Да. В чем вот все-таки предрассудок, который нам мешает по-настоящему получить продуктивное отношение к технике? Он заключается в том, что все-таки современная техника – это прежде всего технология, которая является определенной социальной формой. Я не случайно говорил о том, что инженеры прописывают в своих изобретениях, в своих конструктах те ожидания, которые они получают, импульс, который они получают от общества. Вот социотехническая система, техника как социотехническая система. Понятие, кстати, употреблял наш замечательный философ техники, покойный Виталий Горохов. Вот совсем недавно в Московском университете вышла книжка «Философия и социология техники».
Да, Виталий Георгиевич был действительно выдающимся специалистом, не только в Институте философии, сектор возглавлял философии и техники, но и много работал в Германии, в Карлсруе.
Да, в Карлсруе находится крупнейший центр системного анализа как раз техники, который вот выдвигает требования о социальной оценки техники.
Я там был, и надо сказать, что вот его очень ценили немецкие коллеги.
Конечно, потому что у русской философии есть что предложить, начиная вот с нашей замечательной инженерной мысли конца 19-го, начала 20 века. Но вот, да, социальная оценка техники. Что мы оцениваем? Мы оцениваем какие-то вот тупые механизмы, машины? Нет, мы оцениваем то, как техника функционирует внутри социальных систем, которые соединяются в обширные, да, социальные связи. примером такой социальной связи является интернет. Да? Не случайно, что когда мы говорим интернет, мы имеем в виду прежде всего либо поисковики, либо социальные сети, так называемые social networks. Это и есть техника в ее чистом виде, где мы там найдем какие-то страшные механизмы, да, шестеренки.
Но сегодня уже трудно себе представить. Мало того, что трудно представить для ученого, мы можем в минуту найти какую-то ссылку, сноску, да, очень часто, но и для обычного человека, если в конце 90-х годов люди переписывались еще по почте и ждали ответа на свое письмо там, в течение недели или месяца, то сегодня можно обменяться информацией с человеком в другом городе, даже в другом конце земного шара.
Поэтому правильно говорить о технике, так как, скажем, Эрнст Юнгер, о ней говорит, техника — это язык. И если ты хочешь быть внутри контекста, ты должен уметь разговаривать на этом языке. Техника, она везде. Это это важнейший элемент нашего жизненного мира, говоря языком Гуссерля и феноменологии. Но вот второй момент. Может ли техника пойти против человека? Да, разумеется, очевидно, что технологии каким-то очень странным образом начинают ограничивать нашу свободу, в том числе интернет с большой проблемой, большим вызовом big data, да, большие данные, которые ставят под угрозу индивидуальную свободу в самом прямом смысле этого слова, чипирование там, и так далее. Да? Но мы же как об этом рассуждаем, что вот есть некоторые создания человеческого интеллекта, назовем их роботами, да, потому что все равно это алгоритмы, которые заменяют собой людей, да, некоторые взбесившаяся машина или алгоритм, который начинает действовать сам по себе. Вот это мнение, как и мнение о нейтральной природе технических инструментов, она тоже не выдерживает критики, поскольку имеет под собой допущение о такой вот, знаешь, квазиприродности технических средств, как если бы алгоритмы были чем-то вроде вот дерева там или лягушки в пруду. А в действительности любая робототехника, в том числе алгоритмы, которые лежат в основе интернета, основывается на человеческих целеполаганиях и контролируемых манипуляциях. В противном случае никакая социальная оценка техники, никакая этическая регламентация Big Data не нужна. Зачем тогда подписывать вообще какие-то там согласия на обработку своих персональных данных, если существует какой-то безумный алгоритм, который может все равно всё
разрушить? Я вот иногда себя спрашиваю, а если я не подпишу? То есть, если я не согласен?
Если ты не подпишешь, значит, ты не получишь доступа к некоторым благам, которые считаются таковыми.
Но все равно
таковыми.
Мои персональные данные обработают. Я вот здесь, у меня такое предощущение,
что зависит от,
всё, ничего не
от
зависит.
Инстанции, которые
ничего не зависит от того, что страны. Я подпишу. Ничего не зависит. Кому надо, обработают мои данные очень быстро, еще как. Поэтому я всегда подписываю.
Опять же, это другой это вопрос интернет-безопасности. Да? То есть мы, опять же, не должны сейчас вот смешивать вопросы. Они связаны друг с другом, несомненно, и они должны быть связаны. Но есть вопросы этического регулирования, вот как в случае со смертной казнью, да? Нужна или не нужна. Если нужна, то каким образом? Предмет общественной дискуссии. Есть вопросы кибербезопасности. Это тоже совершенно другие вопросы, которые напрямую с техническими артефактами не связаны. Да? Вот, значит, может ли вообще машина быть умной? Да, вот мы сейчас часто...
Искусственный интеллект.
Да, искусственный интеллект.
Может ли машина заменить человека?
Да, мы говорим там smart car или там smartphone, или искусственный интеллект. Опять же, если мы смотрим на это дело философски, то мы должны отдавать себе отчёт в том, что это не что иное, как просто подмена понятий или употребление амонимов. Да? Это амонимичное именование «умный человек» и «умная машина». Все равно, что говорить «лук» и «лук», да, применительно к средству стрельбы и травке. Вот машина, мы должны понимать, что машина может следовать только формальным правилам, да? Даже если в основе лежит какая-то суперумная программа, которая позволяет машине приспосабливаться к внешним условиям. Например, это так называемый самообучающийся, да, интеллект, как там в шахматных играх, например, то они все равно не понимают своих собственных формул, в том смысле, в каком понимает человек. Почему не понимают? Именно потому, что они вообще ничего не понимают. Это не их природа. Да? Мы сказали раньше, что философия техники связана с философской антропологией. Она как бы во многом является продолжением. В этом смысле интеллект машин...
Не их природа, но сегодня уже возникают такие программы, Алиса там какая-нибудь, да, с которой можно общаться. То есть, да, ей можно задавать вопросы, пожалуйста, она отвечает.
Да, да. Ты спрашиваешь... Она изучает твой акцент, например.
Как дела? Она говорит, нормально, все хорошо. Но вот у меня вопрос такой. А можно ли создать, например, такую программу, такого, ну, скажем, искусственного интеллекта, которому я смогу исповедоваться? Или которому я смогу открыть свою душу? Возможен ли такой виртуальный собеседник? Или все-таки таким собеседником может быть только человек, тварь Божья, созданная Богом, а не через посредство инженера?
Нет, мы должны понимать, что у машин есть определенный функционал. Он в твоих примерах связан с коммуникацией. Я привык различать между коммуникацией и общением. Да, с безусловно, машиной безусловно. Можно коммуницировать. Безусловно. Можно коммуницировать с Алисой, можно коммуницировать с навигатором. Я думаю, что в дальнейшем...
Окей, Google.
Да, окей, да? Google. В дальнейшем мы увидим еще много таких чудес техники. Увидим много машин, которые смогут осуществлять последовательность шагов так быстро, что человеческий интеллект просто не сможет за ними следить.
Чем общение?
Но
отличается?
Есть общение.
А чем общение отличается? Чем
общение отличается? На мой взгляд, все-таки общение предполагает наличие личности. Наличие личности человеческой или наличие божественной. Личности, к которым человек обращается в молитве. В этом смысле исповедь, хоть мы исповедуемся перед Богом, а священник выступает только как свидетель, все равно предполагает священника как человеческую личность.
Ну вот мне кажется, что общение – это поиск общего. Да? Что может
можно
быть
это
у меня,
сказать?
Что может быть у меня общего с машиной?
С машиной у нас ничего не может быть общего, вот. Как я уже сказал, даже интеллект у нас не общий.
У меня может быть общее. И с Богом у меня может быть общее, поскольку я сотворен по образу и подобию.
Не только потому что Бог вочеловечился и принял в себя всю полноту человеческой природы.
Поэтому, конечно, общение – это не передача информации. Вот коммуникация – это передача информации. Я передаю информацию машине, машина что-то ищет, отвечает мне, правильно ли я выстроил эту информацию, допустим, проверяет ошибки в моем тотальном диктанте.
Это прекрасно.
Вот, или Т9, замечательная такая функция. Если ты хочешь, чтобы там твой собеседник поржал над твоей смс-кой, да, включи функцию Т9, он обязательно что-нибудь тебе там исправит, и получится очень смешно. Смешно.
Никогда не пользовался.
Вот. Хотя, вообще-то, говорят, функция создана для того, чтобы меньше тыкать пальцем, и чтобы безграмотный человек вдруг становился грамотным, да? Вот. Когда функция Т9 усовершенствуется, а может быть, еще и будет вмонтирована в человека, то русский язык и литературу в школе не нужно будет изучать. Оно сразу уже будет достраивать твое предложение до нужных грамматических лексем, конструкций. Вот. Но это передача информации.
Да.
А вот общение... Это не просто передача информации.
Нет.
Это какой-то действительно поиск общего, да, на
духовной
волне.
Общение связано с тем, что философия может назвать таким, может быть, немножко возвышенным, пафосным словом, как прирост бытия. Вот когда двое собираются, то возникает нечто большее, чем сумма входящих в этот диалог частей.
Там, где двое или трое собрались.
Или трое соберутся во имя Мое.
Во имя Мое, там и я посреди вас.
Да, собственно, Евангелие и называет эту ситуацию на своем языке. Это прирост бытия, который возможен только благодаря Богу, конечно же.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент школы философии Высшей школы экономики Александр Владиславович Михайловский. Мы говорим сегодня о технике и ее отношении к жизни и вере простых людей, то есть нас. Вот. Но все-таки ты много сказал интересного о технике, мы много проблем важных подняли, но я вот так до конца и не убедился, что техника — это что-то очень положительное.
Угу. Ну, давай, буду тебя дальше убеждать, у нас есть еще немного времени.
Может быть, еще какие-то сильные аргументы, вот говорят, что в конце должны быть самые сильные аргументы. Ну, вот наверняка есть какая-нибудь козырная карта за поясом, которую можно вот так вытащить и сказать: вот вам, вот
нет,
техника, вы без техники не проживете.
Таких козырных карт у меня нет, потому что я не маркетолог, это по другой части. Вот. А я просто внимательно прислушаюсь к своему собеседнику, а ты в своей предыдущей реплике, говоря о замечательной программе Т9, так она называлась, сказал, что она призвана, я почти дословно цитирую, помогать человеку стать из менее грамотного более грамотным, почти по Аристотелю, да? Вот, что такое движение, становление, когда из худшего становится лучшее, да, из меньшего становится большее, из ребенка становится человек. Разве это не прекрасно? Вот есть группа программистов, которые решают, что нужно создать такую программу, понимая, что с образованность у нас сложности, которая поможет молодым или не очень молодым людям стать более грамотными. Это само по себе прекрасно. Это говорит как раз о том, что мы должны все-таки двигаться прочь от вот такого огульного осуждения техники, которым занималась философия культуры в первой половине 20 века, в сторону технодицей. Вот она...
оправдание
техники. Да, напоминает нам, наверное, теодицеи Лейбница.
Оправдание,
да?
Бога.
Оправдание Бога, который... не творил зла, но допустил его существование. А зачем, спрашивает Лейбниц, Бог допустил существование зла? Для того, чтобы сделать возможным лучший из возможных миров. Да? Чтобы сделать возможным лучший из возможных миров. Потому что если бы он его не сделал, то Бог не был бы для человека пределом его стремлений. И в этом смысле... благо не имело бы никакой ценности. Вот, безусловно, существует такая вещь, как техническое или технологическое зло. Лейбниц, как ты помнишь, он предлагал различать зло метафизическое, зло физическое и зло моральное. Ну вот, если метафизическое зло мы отставим в сторону, как изначальную поврежденность человеческой природы, остановимся на физическом, моральном зле, то мы увидим, что есть такие события, как ураганы, землетрясения. Помнишь, как Вольтер издевался над Лейбницем после Лиссабонского землетрясения? Вот, когда погибло несколько сот тысяч человек. И что, после этого мы тоже будем говорить, что мы живем в лучшем из возможных миров? Лейбниц говорит, что все землетрясения, наводнения и так далее не вписываются в божественный план, а настоящее зло, о котором мы можем говорить, это зло моральное. Оно проистекает из поврежденной человеческой воли, и за него несет исключительную ответственность только сам человек. Только об этом зле мы можем говорить. И если мы спроецируем вот эту постановку вопроса на технику, то тогда мы увидим, что, находясь в отношении с техническими артефактами, создавая их или используя их, человек тоже находится перед вызовом свободы. Да? Он в этом смысле актуален кантовский призыв «sapere aude», да? «Имей мужество пользоваться собственным рассудком». Да, вот Лейбниц...
А аскетизм какой-то в технике должен быть?
Конечно,
вот, например,
конечно.
Зачем тебе там новая модель айфона, если у тебя есть старая? Или зачем тебе машина там с какой-то супермощностью, если ты и так прекрасно ездишь на своей там двухлитровой, да?
Да, вот. это очень важный вопрос, как раз вот вопрос, касающийся, ну, коммуникации между ну, потребителями, создателями техники. Вот. Действительно, современные технологии достигли того уровня, когда они уже не удовлетворяют потребности, они создают новые потребности. Да, тебе в новом смартфоне предлагается такое количество опций, которые тебе, в общем-то, не нужно.
Ну, главное не удовлетворение потребности, а удобство и комфорт.
Да,
вот чего мы требуем сегодня из техники. И за что мы платим деньги безумные, потому что там стоимость новой модели, которая не сильно отличается, допустим, в два раза выше, чем стоимость старой модели, поскольку она дает там какой-нибудь более... Она дает лучшее разрешение фотографии.
Да, в конечном счете это искушение властью. Это искушение властью. Именно поэтому Бердяев, как мне кажется, говорит, что техника – последняя любовь человека, последняя в эсхатологическом смысле. Это очень опасная тенденция. Вот все философы отмечают опасность
философия
техники. Ты, конечно, прав.
Философия удобства и комфорта. Не есть ли это какое-то новое измерение эпикурейского гедонизма? Вот удовольствие от жизни.
Ну, я бы сказал, не эпикурейского гедонизма, а просто гедонизма. Mm-hmm. Потому что Эпикур, на самом деле, призывал нас к ограничению наших потребностей mm-hmm. потребностями естественными. Mm-hmm. Вот. Эпикур говорил, что человек счастлив тогда, когда удовлетворяются его естественные необходимые потребности.
Ну, я произношу слово эпикурейский, да,
вот.
не в отношении к эпикуру,
в том смысле, в каком Гораций говорит об эпикурейских mm-hmm. свинках, да, mm-hmm. или эпикурейских поросятах, то, mm-hmm. конечно, в этом смысле, да, технику очень трудно оправдать. Вот я сижу тут, пытаюсь заниматься этой апологией, но я прекрасно понимаю, что вот эти опасности, они существуют. И главная опасность заключается в том, что техника создает соблазны. Не то чтобы она как бы даже комфорт нам обеспечивает, она создает соблазн, она соблазняет вот той властью, которую мы получаем благодаря большему разрешению, дальности полетов там и так далее и тому подобное.
Ну, надо, правда, сказать, что соблазны у человека бывают и без техники.
Бывают и без техники. В этом смысле техника, она просто, как бы сказать, в концентрированном виде, может быть, их представляет. И да, мы должны понимать, в какой ситуации мы находимся. Мы находимся в ситуации падшести, да, человек имеет поврежденную природу, которая может быть исцелена в силу благодати. И действие этой благодати божественной заключается как раз и в том числе в том, что мы открываем в себе свободу как действие Святого Духа, и эта свобода должна помогать нам сопротивляться вот этим самым техническим искушениям, не идти у них на поводу и не делать из изобретателей и инженеров таких новых гуру человечества, как покойный Стив Джобс, например, да? Вот человек настолько далеко уже заносило, что он изображал из себя что-то вроде нового пророка.
Но в то же время и то, что с нашими инженерами произошло в 90-е годы, когда им пришлось оставить профессию, пойти на рынок торговать,
это
очень когда престиж инженера столь высокий и в дореволюционной России, и в советской России вдруг упал, что называется, ниже плинтуса, это тоже недостойно, мне кажется.
Да. Вот, конечно, мы должны и здесь тоже понимать нашу ситуацию, нашу российскую ситуацию, и не повторять, что инженер – это всего лишь техник, что он обслуживает интересы власти или бизнеса. Мы должны признать в нем такого же субъекта творчества, вот как я сказал, homo creator.
Но тем более мы не поговорили сегодня о том, что ведь были и равноодаренные люди, и в духовной сфере.
Ну вот отец Павел Флоренский, например, да, прекрасный пример.
И философ, и священник, и изобретатель, который массу открытий в области физики и науки о материалах совершил.
Вот, наверное, отцу Павлу Флоренскому понравилась бы фраза, которую я услышал от одного инженера. Он был тоже очень недоволен тем, что на представителей его социальной группы, скажем так, смотрят как на некоторых исполнителей, да, которым достаточно дать техническое задание, оплатить его и ждать результата. Он говорит, вот не нужно приходить к нам со словами, а постройте-ка нам мост вот через эту реку, вот в этом месте. Просто придите и скажите, нам нужно связать один берег реки с другим. А уж мы найдем, как эту задачу решить. Да, вот в этом и заключается проявление творческого потенциала.
Продолжая как бы эту линию, можно вспомнить не только отца Павла Флоренского, но и святого Луку, воина Синецкого, который был выдающимся хирургом.
Очерки гнойной хирургии, получивший сталинскую премию.
Хирургия – это тоже что-то имеющее отношение к технике.
То, правда? Что мы делаем руками, да. Вот по-гречески хирургия означает деятельность
сегодня,
рук.
Сегодня не только руками.
Да, сегодня
это эндоскопические, лапароскопические операции, то есть многие операции, которые раньше делались путем надреза, путем на открытом сердце, на открытом...
Очень хорошо, что мы в конце медицине говорим, потому что вот она, козырная карта на самом деле. Попробуйте сказать кому-нибудь, кто получил реальную помощь от врачей, кого врачи спасли от смерти или помогли справиться с болями, сказать им, что техника – это зло.
Кто остался, может быть, жив и продлил свои годы земные благодаря технике, да?
Да, Лука, архиепископ Лука, он молился перед каждой операцией, чтобы Господь направил его руки. И в этом смысле, да, почему мы должны говорить о том, что замена хрусталика – это вторжение там, в человеческий организм, которое должно быть запрещено? Почему нет?
Кстати, благословляется и церковь.
Да, есть, конечно, операции, мы знаем, как операции по искусственному оплодотворению, которые, чреваты, опять же, определенными моральными дилеммами, но это не связано напрямую с техникой.
Ну и в конце концов, мы с вами, дорогие радиослушатели, сегодня общаемся тоже благодаря технике, благодаря изобретению гениального русского инженера Попова, да, и тому, что сделали наши инженеры уже после Попова, и опять-таки я надеюсь, что это общение воспринимается вами, а нами-то уж точно, как некое благо и некая радость. На этом, наверное, мы закончим наш разговор о технике. В эфире был Александр Михайловский и ведущий Алексей Козырев. До новых встреч на волне Радио Вера в программе «Философские
ночи». Большое спасибо за интересные вопросы.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.